вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие, уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вновь пятница, 15 часов по московскому времени, и здесь в эфире, в прямом эфире, а сегодня у нас 8 мая 2026 года, вновь с вами я, по Божьей милости, пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад буду помочь вам, если у вас есть вопросы. Эта передача, как и многие другие, организована на Теос Медиа для того, чтобы вы получали ответы. Иногда человек одинок, у него даже не у кого спросить что-то. Иногда это бывают вопросы, которые как-то не особо хочется даже спрашивать у близких. Такое тоже бывает. Я сейчас расскажу, как вы это можете сделать, для того, чтобы у вас были все возможности для ваших вопросов. Правда, здесь бывают еще иногда и комментарии, и свидетельства, это тоже неплохо, молитвенные нужды, но основная наша задача с вами – это все-таки попытаться с Божьей помощью, из Библии в руках и в сердце, и с Господом, которого мы призываем и который помогает нам в каждом дне разобраться, бывает в сложных вопросах. Я не обещаю, что я отвечаю на все вопросы, потому что это, наверное, было бы неправильно. Вместе с вами иногда разбираюсь, и, конечно, если что-то получится у нас вместе, и мы вспомним что-то важное из того, что Господь оставил нам на страницах Священного Писания, то, конечно, готов вам в этом помочь. Итак, как это можно сделать? Очень кратенько, в начале каждой программы, пока вы собираетесь с мыслями, это тоже помогает вам сформулировать ваши вопросы, желательно их присылать в начале эфира, чтобы у меня была полная такая подборка объема, на что отвечать и как быстро отвечать, потому что вы знаете, что иногда вопросов мало, тогда есть возможность как-то более подробнее отвечать. А если их много, тогда более кратко. Как можно это сделать? Первая возможность, начнем с того сайта, с которого, надеюсь, вы слушаете нас прямо сейчас. Если вы это делаете через интернет, а он позволяет нас слушать в любой точке мира, это тоже здорово, то, пожалуйста, обратите внимание, что внизу экрана ваших электронных помощников, смартфонов, планшетов, компьютеров, есть на сайте, с которого вы, скорее всего, нас слушаете прямой эфир, есть такой значок «Облачко и три точечки». Вот это как раз такой значок диалога, значок, что вы можете прислать, нажав на эту менюшку, как говорят, на это меню, на этот значок, у вас откроется табличка. Ее очень просто заполнять, можете написать свое имя, просто этого достаточно. Или, может быть, вымышленное какое-то, как сейчас говорят, аватар, или по-старому псевдоним. Вот, это тоже возможно. Главное, чтобы я как-то к вам мог обратиться. Дальше, если есть у вас электронная почта, опять же, смотрите, как хотите, заполняйте это поле. Главное, чтобы у вас там, так сказать, система пропустила дальше с этим вопросом. И уже вот третье поле, там вопрос, сам вопрос желательно сформулировать, ну, 5, ну, максимум 7 предложений. Потому что большие вопросы или ваши комментарии, я сразу предупреждаю, что у меня нет возможности здесь зачитывать. Так что постарайтесь компактно. Если что, лучше еще разок что-то переслать еще и еще раз. В течение эфира это можно. У нас почти что час с вами общения и времени. Поэтому вот, пожалуйста, прям с сайта. Спасибо всем тружникам Теос Медиа, Ирине, Яну, что даже в эти предпраздничные, для кого-то праздничные дни они трудятся. И к нам подключается также Оля, которая как раз ваши вопросы, которые приходят на Теос Медиа, обращаю ваше внимание, наш домен или адрес поменялся. У нас раньше был theos.fm. Это уже было давно, но, тем не менее, кто-то, наверное, мог не заметить. Поэтому обращайте внимание, и там после точечки вместо FM двух букв появилось побольше. Медиа. Но тоже как слышите, так и пишите. Английское «и» – это вот та, которая с точкой. Помните, расставить точки надо «и». Медиа. Вот это очень важно. Theos.media. Это наш новый адрес. Лучше все там слушать, если захотите как-то поучаствовать материально в работе Theos Media, то, пожалуйста, также есть там возможность, все это на сайте есть. Вот ваши вопросы с сайта мне пересылает Оля. Я, как обычно, иногда в студии, иногда удаленно с вами могу пообщаться. Так что слава Богу за технические все средства и за возможности нам с вами общения в прямом эфире. Сегодня у нас 8 мая 2026 года. Кстати, со всеми весенними праздниками я вас сердечно поздравляю. И с самой Пасхой, которая является для нас, христиан, самым главным праздником. И, конечно, с другими тоже важными праздниками для страны, для мира. Вы, я думаю, что об этом все знаете. Ну вот, теперь давайте вторая возможность, как вы можете воспользоваться моим, например, телефоном, чтобы не позвонить сюда ко мне во время эфира, я его отключаю, кстати говоря, а для того, чтобы написать мне через WhatsApp или Telegram. Ну, для этого возьмите ручки или ваши, как говорят, электронные помощники, гаджеты, вот, и прямо в них можете записать в адресную книгу. +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Ну, скажу еще разок помедленнее для тех, кто не успевает. Хотя наши передачи вы тоже на сайте можете слушать потом в записи. Так что и там телефончик мой еще разок можно будет все записать. Но если вот прямо сейчас хотите во время эфира, то это тоже такая возможность существует у меня. И подключены прямо сейчас и Telegram, и WhatsApp. Только вот этот телефон, который я диктую, мой мобильный, вот надо из этих программок набирать. Ну, мессенджеры они называются сейчас, да? +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Пастор Андрей Петров. Или Андрей Юрьевич, брат Андрей, как угодно. Ну, в общем, все вам рассказал. А у нас еще остались вопросики с прошлого эфира. Как вы помните, в прошлой пятнице у нас был праздничный день, 1 мая. И поэтому давайте я зачитаю кое-какие вопросы. Вопросы-то остались у нас еще с позапрошлого раза. Но так как прошлый раз было 1 мая, то спасибо вам за терпение и ожидание. Уже двухнедельные. Давайте все-таки будем разбираться. Ну, по мере поступления я буду зачитывать в том числе и вопросы, которые вы мне уже прямо сейчас присылаете. А пока Иван, сын Ивана. Как научиться любить людей и принимать их такими, какие они есть? Раздражают церкви кричащие дети, ворчащие пожилые женщины, которые постоянно делают замечания. Я неофит христианства. Я понимаю, что это все творение Господа, но раздражение накатывает иногда. Что с ним делать? Ну, Иван, очень хороший у тебя вопрос. Я скажу так. Здесь можно делать что-то с окружающим миром, который несовершенный, и до конца его исправить и вернуть в совершенство у нас не получится. Поэтому изначально затея такая, ну, как говорят, так себе, да? А вот то, что можно изменять в себе, это, наверное, суть христианства. Мы все-таки меняем мир, начиная с себя. Поэтому, если не хватает терпения, просите у Бога терпения. Не хватает мудрости, просите у Бога мудрости. Если вы знакомы с этими людьми, которые, слава Богу, приводят деток в храмы или в места общения, общины, молитвенные дома, то просто поблагодарите их. Придите, подойдите, скажите, как здорово, что вы привели деток. Единственное, что вот такая просьба, если возможно, ну как-то следить, чтобы они не мешали там всем нам слушать слово, не отвлекали. Очень это сделайте корректно. Сначала похвалите человека, поблагодарите Бога за него и, может быть, просто его поздравьте с праздниками. Вот. Ну, Вы сами знаете, как мы общаемся, когда мы хорошо настроены. Тогда и человек вас готов услышать, он как-то поймет. Если вы сразу наскочите на него с критикой, то иногда люди закрываются, и, в общем, эта критика никак не поможет делу. В конечном итоге человек может закрыться и даже начать защищаться, отстаивая свою, ну там, иногда бывает даже неправоту. Поэтому спасибо и вам, что вы честно пишете о себе, что вы начальный человек, что все для вас это может еще напоминать прошлую вашу жизнь, когда вы поступали по плоти. К сожалению, плоть невозможно переделать. Я даже не говорю, не берусь сказать, в какой-то степени возможно. Здесь Писание нам подсказывает: «Духом побеждайте дела плоти». Вот этот дух любви, который снисходит с небес на нас, это подарок, это не мы сами как-то из себя что-то выдавливаем. Это послание к Римлянам 5.5, я вам часто цитирую это место, что эта любовь Агапы Божия излилась Духом Святым в наши сердца. Просто ей надо давать место, и вот тут от нас зависит вот этот переключатель, когда мы направляем эту любовь для человека. Иногда мы так экономим, и в стороночку, знаете, мы как стрелочники такие. Такое тоже бывает. Поэтому я думаю, что с Божьей помощью у вас все получится. Я буду вас вспоминать также в молитве. Спасибо за откровенный вопрос. А что касается пожилых людей, а вы выслушайте вот хотя бы одну из них. Может быть, у человека некому сказать, и вот он потихонечку ходит и что-то себе, как говорится, под нос ворчит. А вот вы уделите внимание немножечко с молитвой, тем более теперь мы все братья и сестры по вере во Христа. Это люди, которые уже преклонного возраста иногда пришли не в начале жизни своей. Они тоже нуждаются и в нашей помощи, и в нашей поддержке. Вот я об этом говорю, потому что знаю, о чем говорю, уже много лет веду такое долголетие в церкви, мы называем его «золотым временем». Выслушайте, это очень важно. И тогда, может быть, человек перестанет ворчать. Может быть, дайте ему хороший совет, что говорит нам Соломон, что унылый дух сушит кости, а радостный, как ворчество. А вот если вы выслушаете человека, и он вас поймет, может быть, что-то там начнет и изменяться в его жизни. Ведь у всех у нас есть такие опасности, как искушение по плоти. Мы все можем быть и завистливые, и злобные, и раздражающиеся, и раздражающие вот, по плоти. Апостол Павел даже с этим сталкивался. Он говорит: «Бедный я несчастный человек», Римлянам 7 глава, «кто избавит меня от всего тела смерти? Доброго, чего вот хочу, не делаю, а того, что не хочу, вот злое, оно вот как-то так вот там прилежит мне, да, вот как-то получается». Поэтому он не заканчивает этим, ну, воплем отчаяния, таким криком, да, что же мне с самим собой делать. Дальше он дает совет. И совет 8 в основном главе, конец 7, что тем же вот телом я пока принадлежу вот этому закону греха, а вот духом имею победу в Иисусе Христе. Поэтому он говорит уже начало 8 главы: «Духом побеждайте дела плоти». Вот это краткий ответ тебе. Можно все это перечитать дома еще разок, Римлянам 5 главу, 5 стих, Римлянам 7 главу, концовочку главы особенно, и 8, там тоже есть добрые советы. Спасибо вам за твой вопрос. Еще один Иван задает, может быть, тот же, а может быть, нет. «Как вам аргумент о скрытности Бога?» А, скорее всего, это другой Иван. «Ветхозаветний Бог участвовал в жизни людей словно некий завхоз. Иисус же учил уму разуму. Но а сейчас, за 2000 лет, можно было показаться Отцу, детям». Спасибо, Иван. Вера, мы входим верою, а не видением. Это текст Священного Писания, который, ну, давно я уже заучил наизусть. Вера – это не то, что мы видим. И Бог поощряет всех верующих. Недавно мы отпраздновали Пасху, и, конечно, Фомино, воскресенье, на следующее воскресенье, обычно после Пасхи, где он говорит Фоме, это Евангелие от Иоанна, можно прочитать, можно сказать, последние главы, этот эпизод, что он говорит: «Ты поверил, потому что увидел раны». А Фома, как известно, апостол, которого не было среди учеников, когда Христос уже воскрес, это вопрос ко всем нам, часто ли мы пропускаем, ну, может быть, по неуважительным причинам наши общее служение, где мы можем увидеться друг с другом, а главное – встретиться со Христом. И что удивительно, это Он заповедал на все дни до скончания века. Он говорит: «Не оставлю вас и не покину. И там, где двое или трое соберутся во имя Мое, там посреди вас Я буду». Поэтому, Иван, да откроются у вас духовные глаза, чтобы видеть Христа. Мы видим Его сердцем и верою, а не... Акценты давайте расставим так. У нас же все-таки золотая середина, да, передача называется, что все-таки лучше себя настраивать на более благую участь, которая была высказана Фоме, что лучше, если бы ты не увидел, но уверовал. Это более блаженная, более благая участь. Поэтому, да, иногда для того, чтобы наша вера крепла, нужно ее подкреплять. И иногда Бог это делает через обстоятельства, через какие-то видения, сновидения, какие-то другие, ну, моменты. Но все-таки вера написана от слышания Слова Божьего. Опять же, послание к Римлянам. Сегодня мы часто к нему уже прибегаем. Поэтому верою, мы ходим верою. Вот это надо вам все-таки усвоить, Иван. Желательно писать имя собственное, имя Бог, Бог. Да, заглавные буквы. Все-таки это унизительно, если вас Иван напишут с маленькой буквы. Поэтому это моя такая просьба к вам. Хотя я не настаиваю, как вы понимаете, так вы и пишете. Я, если вы это не описка, вы не ошиблись, то значит так, пока вы представляете себе Бога. Вообще-то к Нему можно лично обращаться. И самое, наверное, сильное свидетельство, когда Бог начинает говорить не только через обстоятельства жизни в нашу жизнь, но на таком внутреннем уровне. Вот такое ухо у нас есть духовное. На том уровне, на котором мы слышим голос совести, какой-то совет иногда, как будто тихий голос самого Бога. Даже если он еще стоит у дверей и стучит, он говорит: «Се, стою у двери и стучу, кто услышит голос мой?» Слышите? Так что это не раздвоенность личности или какое-то заболевание. Мы все слышим голос совести, мы слышим Бога внутри нас. Или, который еще пока стучится в нашу жизнь, все равно слышим. Вот сколько раз я общался с людьми, которые говорят: «Ну уж постучал, Господь так постучал». Я говорю: «А как же ты узнал? Ты же неверующий был». Он говорит: «Ну, Андреевич, как это не услышать? Это, по-моему, любой поймет». Так что вот и вам желаю такого общения с Богом. И тогда не надо будет какого-то дополнительного представления на небесах. Хотя я знаю случаи, даже Бог на небесах кому-то являлся. И лик люди видели. Вот разные бывают обстоятельства, но будем помнить, лучше не видеть, но веровать. Веровать Ему, Его Слову, читать это Слово. Следующий вопрос, Алексей. Есть ли вообще христианство в психологии и психология в христианстве? Очень хороший вопрос, Алексей. Есть, потому что душа по-гречески «психео». А логия, или это мы знаем, биология, зоология, другие учения – все-таки имеет греческий корень «логос». Поэтому любое учение о чем-то, да, это логия. Поэтому психология – это учение о душе человека. Ну и где же, как не в Священном Писании, где Бог рассказывает, как Он сотворил человека, где столько советов души, именно для души человека звучит от Христа и в Духе Святом. Душа у нас незримая субстанция, ее так можно назвать, составляющая нашего триединства. Мы состоим из тела, души и духа. И сердцевиной нашей души, этого незримого духовного человека, является дух. Иногда дух мертв по грехам и преступлениям, а вот когда дух возрождается, мы начинаем слышать Божий голос внутри нашего духа и даже общаться с ним. И тогда наша душа, разум, чувства и воля преображаются. И тогда мы сами замечаем эти преображения. И иногда нужно помочь ближнему в подобном преображении. Поэтому, конечно же, психология в лучшем понимании этого слова, она не только есть, это основа антропологии, антропологии учения о человеке в Библии. А есть психология светская. Это тоже правда. Когда она не рассматривает душу с духом внутри, причем который может возродиться и вмещать Творца. Вот такая психология ограниченная, она светская, она может быть даже опасной, потому что в психологии намешиваются различные школы. И, конечно, одной из школ является школа, например, по Фрейду. Но в Писании есть доброе предупреждение. Когда я учился в академии, мы проходили Фрейда. Мы все вооружены, у нас есть и телефончики, и компьютеры, и подключение к интернету. Я быстренько, мы с друзьями набрали, там сидя на задней парте, пока нам профессор рассказывал, кто такой Фрейд, и какие методы его вот, психологии и так остальное. Так вот, памятуя, мы в церкви вообще-то курс проходили вот всего того, что я рассказываю, религоведению, в который входила и психология в том числе. У нас есть даже кафедра психологии РХГ, Русская христианская гуманитарная академия в Санкт-Петербурге на Фонтанке 13. Я там учился, туда ездил экзамены, ГОСы сдавать, диплом получал там. Так вот, место в Библии есть, вам рекомендую. Написано: «Поминайте наставников ваших, и, взирая на кончину жизни их, подражайте вере их». Очень важное место, послание к евреям, 13 глава. «Поминайте наставников ваших». То есть помните, вспоминайте. Вот мы сейчас проходим дни памяти людей, которые отдали жизни за нас. Это очень добрая и правильная библейская, христианская вещь. Вспоминать о всех тех, кто помогли нам вообще жить. И не только выжить, но и правильно жить. Правильно жить нам помогают наставники. А наставников у нас в кавычках хватает. И сейчас даже вот всякие появляются ИИ, искусственные интеллекты в качестве наставников. Я бы не рекомендовал переходить на это. Живое общение – это самое лучшее общение. Чем более с добрыми наставниками, которые мы видим, как они закончили жизнь, даже если они ушли из этой жизни. Так вот, Фрейд действительно многое, что сделал в исследовании самого себя, но закончил он очень плохо. С сифилисом, извините, в доме психиатрической больницы. Так что вот мы так посмотрели, переглянулись, охнули, ахнули и сказали: нет, Фрейда мы слушать не будем. Есть много христианских психологов, в том числе и классических, вот, которые более правильные, я бы сказал, школы, сориентированные на, ну, на действительность нашей жизни. Фрейд во многом заблуждался, и он, знаете, его школа немножко пессимистичная. Она такая: вот что в детстве до 5 лет с тобой произошло, то и потом будет у тебя просто периодами в жизни повторяться. Ну, я, если очень кратко, может быть, огрубленно, вот такое говорю. Нет. Это неправда, и человек живет, и он может возрождаться, его личность может вообще поменяться, он сам себя не узнает, окружающие не узнают. И это абсолютно никак не связано с детством. Вот, тем более тактильным детством. Извините, как ты сиську у мамы сосал или что-то еще. Там по Фрейду это очень немножко, даже я бы сказал, примитивно это звучит. Вот все эти вещи. Да, они закладывают, я хочу сказать, закладывают вот этот важный период детства, закладывают в нас определенное восприятие жизни, это правда. И ребенок как губка впитывает очень многое. Но это совсем не значит, что он теперь безысходно будет все свои десятилетия повторять там первый год жизни, второй год, и вот он делит на 5 таких периодов до 5 лет жизни ребенка. Во многом, даже не зная, как закончил вот этот мужчина вот свою жизнь, можно было бы не согласиться. Поэтому не рекомендую увлекаться философией. В Писании написано: философиями и учениями различными не увлекайтесь. То есть это не мой совет, а совет Духа Святого в Библии. Я сам его придерживаюсь, хотя всегда это вот как пирожное хочется, а вот этот как думал, а вот этот как думал. А у нас есть хлебушек, Слово Божие, есть то, чем мы питаемся каждый день. Ну, вот такое мое отношение к психологии, так что будьте аккуратны с психологиями. Они бывают разные. Лучше иметь христианское душепопечение и помогать другим на основании Библии. Евгений. Думаю, рай – это внутреннее состояние, а не некое место где-то там. Ведь это место было на земле, значит, его можно достигнуть с помощью присутствия Бога внутри себя. К раю можно прийти через добродетели при жизни, а потерять рай – через грехи. Ну, Евгений, отчасти я с вами согласен, рай начинается с сердца, это однозначно, тем более после потери того рая, который был на земле. Вот нельзя идею Бога воспринять без Его слова. Если в Его слове написано, что рай был, и что он есть некое место, а тем более сегодня это прообраз Небесного Царства, который Христос своей жертвой восстановил для нас, то, конечно же, он есть, он существует. И нам можно в него попасть, начиная через принятие того, кто открыл нам эти двери вновь рая. Это через Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, который стал жертвой и своей кровью заплатил невинной за грехи всего человечества и за ваши, и за мои, Евгений, грехи. Поэтому рай начинается действительно, и ад начинается в сердце, еще здесь, при жизни, на земле. Вот почему Христос и говорил, «Царствие мое не от мира сего, царство в вас есть, оно незримо придет». Все эти притчи про Царство Небесное – это как раз притчи про возвращение вот в этот потерянный рай. Запомнились на всю жизнь песня такая, затяжная такая песня Малинина, кто знает, мы ищем потерянный рай». Вот это действительно так. И путь в этот рай проложил нам Иисус Христос. Имеющий Сына Божий имеет жизнь вечную, не имеющий не имеет жизни вечной. Вот это как раз нам такое напоминание. Тот самый Станислав задал мне такой вопрос. Формулируйте и на «а». Это не вопрос, это его комментарий. Ну, давайте, я все-таки обещал прочитать, значит, давайте прочитаю комментарий Станислава. Почему он пишет тот самый? Потому что Станиславов может быть много, как Иванов, Андреев и всех других. Но так как это мой уже еще с тех времен радиослушатель, вот, спасибо, Станислав, что слушаете. Благословляю вас и молюсь о вас. Хотя вы, я помню, даже как-то просили этого не делать. Но уж извините, здесь у нас у каждого свое мировоззрение, поэтому я думаю, что пока вам не грозит то, что вот вы чего так боитесь. До тех пор, пока вы будете вот как бы упорствовать в своем желании познать Бога, живого Бога, и даже просить не молиться за вас, все ваши комментарии, вопросы я читаю с определенной осторожностью. Давайте вместе попробуем понять Станислава на его сейчас этапе жизни. Сформулируйте иначе. Даже в вашей религиозной парадигме Бог, опять же с маленькой буквы, не создавал двух отдельных миров – мира материи и мира сознания. Он создал один единый мир, причем сначала материю, а уже потом сознание, которые взаимно влияют друг на друга. Я не знаю, откуда вы такое учение взяли, но апостольский символ веры, принятый всем христианством, гласит так. Бог, сотворивший мир, да, действительно мир, видимый и невидимый. Видимый и невидимый. Есть. Вот здесь пока частично с вами согласен, что вы здесь ссылаетесь на христианское мировоззрение. А вот дальше не совсем согласен, и я думаю, что вы поймете, с чем я не согласен со Станиславом. При этом ни вмешательство Бога, ни акты сознания не нарушают никаких законов природы. Вот тут я уже с вами не согласен. Ну ладно, движемся дальше. Так же, как верное и обратное. Но и обратное тоже неверно. Я не знаю, где вы увидели такую взаимосвязь. Отсюда следует два вывода. А вот выводы следуют от вашего неправильного предпосыла. Если у вас уже неверный предпосыл, то и выводы будут неверные. Но давайте все-таки их прочитаем. И материальные акты, и акты сознания имеют место не в двух отдельных материальном логическом пространстве, а в единосущном, динамическом пространстве фазовых эволюционных переходов мира из одного состояния в другое. Ну ладно, хоть частично я могу как-то это понять. Таким простым языком для простолюдин, кто слушает, а нас слушают разные люди, Станислав хочет утвердить здесь такую мысль, что миры духовные и материальные взаимодействуют. Ну, давайте скажем так, это частичная, но, конечно, правда. А вот как они взаимодействуют? Давайте вторым пунктом прочитаем. Материя первична и поэтому обладает глобальным каузальным статусом. То есть каузальный – это причинно-следственный статус. То есть является философской субстанцией. А сознание вторичное, поэтому обладает лишь локальным каузальным статусом. То есть субстанцией не является. Так что дуализм вам только кажется. Но вот здесь вы так я бы сказал, хитро подтасовочкой занялись, Станислав. Ну, если вы это делаете искренне, может быть, не хитро, не имею права вас осуждать, но, значит, не уловили, как сами подменили понятие. Смотрите, вы сказали, что мир создал Бог, а Бог есть Дух. Хочется вам напомнить, Станислав. Поэтому говорить о том, что материя первична, а сознание вторично, это глупо. Потому что Бог есть Дух. И когда еще материи не было, Он всегда был. А Он есть думающий Бог. Он есть сознание. Он есть тот, который, как вы говорите, субстанция сознания. Поэтому здесь уже у вас неувязочки очень серьезные. И попытка применить ваше мировоззрение к христианству здесь наложила, может быть, свои какие-то особенности в вашем непонимании этого вопроса. Поэтому сознание не вторично, а первично. И не обладает локальным, казуальным статусом, а обладает общим объемом и совсем не локальным, а, ну, я бы сказал, непостижимо безграничным. Локально это все-таки ограниченный и постижимый. А Бог, Он непостижимый и безграничный. Поэтому проверьте вашу логику. Казуальность вашу проверьте, да, причинно-следственная связь. Вы выдвигаете какие-то мысли, исходя из них, вы вот так рассуждаете. Но откройте Библию вместе со мной, прочитайте о том, что Бог есть Дух, о том, что Он есть само сознание, и что Он думающий Бог, и что Он был всегда, а потом Он творит материю. Поэтому материя, конечно же, не первична. Ну, вот так вот, немножечко мы с вами погрузились в такие рассуждения. Алексей. Похоже, что Алексей – друг Станислава. У вас нет ровным счетом никакого опыта свободы воли. У вас есть опыт принятия решений, но нет ровным счетом никакого опыта, никакого понимания. Почему вы приняли именно это решение? Более того, у вас нет никакого опыта того, что ваше решение могло быть другим. А посему все, что вы говорите про свободу воли, туфта и софистика от недостатка образования. Ну, спасибо, Алексей, что напомнили мне, что у меня и второе высшее образование как раз частично как раз философское, религиозное, и это академическое образование. То есть это не просто какой-то техникум, как говорят, вот, это вуз, но как бы уже более высокого уровня, и он как ведь любой вуз градируется, да, градация, это от состава преподавателей. У нас самый меньший, кто преподавал, это доцент. А так, в основном, это профессора и высокого уровня люди, кстати говоря, разного мировоззрения, но, тем не менее, вот помогали нам, в том числе и с философии. Я вам рекомендую Иммануила Канта почитать, Алексей. Там все будет для вас, наверное, понятней. Но если простым языком скажу так, что вы, то, что вы рассуждаете о принятии решений, это ваше решение. Вы сделали такое решение написать мне вот в таком тоне и такое письмо. И у вас, конечно же, у вас лично скапливается опыт решений. Да, безусловно. Но вот дальше изменить тон письма или нет, это тоже ваше решение. И у вас есть опыт выбора. Тут к опыту решений приобщается опыт выбора. Вы можете выбрать доброе, а можете худое. По Библии я могу сказать, если бы у нас не было выбора и опыта выбора, то тогда Библия была бы не права. Господь, смотрите, 30 главе Второзакония как говорит? Ну, там Он говорит, призываю небо. То есть вот это слова, которые звучали пред Богом, да, Моисей их озвучивает, он говорит, призываю небо. Бог говорит человечеству, вот путь благословения и путь проклятия, вот путь благодати, жизни, света, а вот путь тьмы, смерти и всего другого. И дальше в конце «избери жизнь». И то, что в Библии написано, как избирал израильский народ на протяжении своей жизни, это опыт. Это опыт, который мы можем где-то, да, я тут согласен с вами, мы иногда можем в сердце носить свой, то личный опыт. Говорит, пока на собственные грабли не наступишь, некоторые так говорят, не познаешь, как это больно. А может быть, опыт другого. Например, когда вы видите вокруг вас, ну, людей, которые имеют вредные привычки, от которых они стонут, хотят освободиться, а такие приходят в церковь, и я с такими очень часто общаюсь, то разве мне нужно стать алкоголиком, наркоманом, чтобы понять их опыт выбора? Нет. Я беру чей-то опыт. Я понимаю сначала, как у них хорошо все получалось. И они думали, что они вот так вот будут по жизни, ни болезни, ничего не будет, и зависимости не будет. А потом они стонут буквально: «Андрей Юрьевич, помогите освободиться. Я просто себя не узнаю, я разваливаюсь на глазах, в старика превращаюсь» и так далее. Поэтому, конечно, в ваших рассуждениях есть, я вижу, некая обида, Алексей. Вот, и попытка судить другого человека, тем более вот негативно, не зная меня совсем, это как раз выдает ваш опыт обиды. Вот, так что подумайте, мы вас благословляем, пусть Господь вам поможет в правильных решениях и правильном выборе, и в правильном приобретении опыта выбора. Олег пишет: «Бывает так, что человек, в принципе, живет добро, спокойно, никого не трогает, по мелочам, когда его о чем-то просят, он раздражительный, лишний раз не поможет. Как его Бог будет судить? Он вспомнит все, или там какая-то чаша добрых дел должна перевесить?» Олег, я уже отвечал, и еще разок с удовольствием отвечу на твой поиск сердца и души. Бог, в первую очередь, Отец, будет судить, имел ли ты сына в сердце. Не где-нибудь, даже не в разуме, как идеологию, как хорошую, мудрую и нравственную книгу, Библию, а самого Бога Иисуса Христа в сердце. Вот так он будет судить. Почему? Это вытекает из логики вот этого места, которое я сегодня уже процитировал. «Имеющий Сын Божий, Сына Божий, не знающий о нем хорошо, не выучивший его нагорную проповедь и какие-то заповеди блаженства, а имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, и перешел из смерти в жизнь». Вы представляете, что нам сулит, какое благую участь, если мы обретаем Иисуса Христа. Поэтому жить спокойно могут многие, но если там кипит, бурлит, оно рано или поздно, как чири, вырвется наружу. Поэтому себя и свою плоть Адаму уже никак не уговорить. Ее можно победить духом, о чем мы тоже сегодня уже вспоминали в 8 главе послания к римлянам. Поэтому обратите внимание, Олег, на это. Постарайтесь как-то вот задуматься, может быть, перечитать Новый Завет. Ну, пожалуйста, задавайте мне еще вопросы, буду вас с Божьей помощью направлять, что прочитать в Новом Завете. Но третья глава Евангелия от Иоанна говорит четко, что не плоть и кровь наследуют жизнь вечную, а дух, возрожденный дух через слово. Слово там вода. Вода – это Божье слово. Баню водную возродило нас посредством слова. Вот когда человек возрожден в духе от слова Божия, то он обретает новую жизнь с Богом. И тогда, представ пред Богом, на судилище Христовом, а на суд он уже не приходит, на суд там, где предстанут все грешники, там уже человека не будет. Я верю Библии. Там будет наш адвокат Иисус Христос, который за нас уже пошел перед Отцом Небесным показывать свои раны, из которых течет кровь. Да, вот он своей кровью нас очистил и осветил. Джамиля, пастор Андрей Петрович, я Андрей Юрьевич Джамиля. Добрый день, я хочу спросить, что есть люди, которые живут вместе, но девушка и парень или взрослые без венчания и ЗАГСа. А уже когда забеременеют, потом делают венчание и ЗАГС. Разве можно так? Это в Библии есть? Конечно, нет, Джамиля. Да, Библия настраивает и нацеливает юношу и девицу сохранять свою девственность до того, как будет заключен брак. И это многократно говорится. Все остальное называется блудом, прелюбодеянием. Но давайте скажу еще из великодушия и милосердия Божия. Есть люди, которые не верили, не знали, но пришли в церковь сейчас, подошли к этому моменту, что, оказывается, они жили в грехе. И вот им пойти в ЗАГС и зарегистрировать свои отношения, я всем рекомендую, не только я, любой священник, и прийти и совершить молитву в церкви, конечно, да. это не есть уже венчание, это условное венчание, да? Это есть благословение. Благословение, даже если у них уже детки появились, благословение начать новую историю своей семьи. Семья – это институт Божий. Поэтому Бог создал человека, да, Адама и Еву, и создал институт, да, вот не институт как учебное заведение, а как устройство мира, устройство души. Поэтому, да, конечно, мы благословляем, но благословляем не грех, а благословляем покаяние человека и человека, который жаждет обновления. Ну и М задает вопрос: есть ли уныние от слабой веры из-за чувства вины перед теми, кого подвел и перед Богом? Ну да, есть у нас уныние, но уныние – это грех, я уже говорил, отвечал на этот вопрос. Лучше не впадать в уныние, а иметь радость от Бога. Ну и, конечно, пошли у нас вопросики здесь. У нас остается не так много времени. Давайте Джамиля. Добрый день, я хочу спросить, что есть люди, которые живут вместе. Это я уже прочитал вопрос, спасибо. А кто сотворил Бога и других богов? Задает вопрос Симон. Ну, я хочу сказать, что спасибо, что Бога пишете за главной буквы и других богов. Других богов нет. В Библии написано, что люди чтут какие-то силы, каких-то богов, придумывают богов. Это все подделка. Вот оригинал он один, а подделок обычно бывает очень много. Вот все другие боги не есть боги. Более того, люди, поклоняющиеся другим богам, поклоняются бесам. Об этом нам в послании к Коринфянам апостол Павел предупреждает, Дух Святой через апостола Павла. Поэтому, а Бог – это та единственная личность, которая всегда была. Он обладает таким свойством из минус бесконечности, плюс бесконечности в нашем понимании времени. То есть Он всегда был и Он всегда есть. Поэтому Он говорит «Я есть». Он даже не был и будет, хотя такие тоже есть. Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Ну, где-то применяя наши измерения времени. Но Он всегда был и Он всегда есть. И это та личность, которого никто не создавал. Вот если его кто-то создал, ну, двигаясь вашей логикой, Симон, то вот тот, кто его создал, и есть Бог, который всегда был. Поэтому Бог есть тот, которого никто никогда не создавал, он всегда был. Нам трудно это понять, но это понять нужно, потому что есть такие понятия, с которыми мы только знакомимся. Вот в Библии мы знакомимся с таким понятием о Боге. Анатолий Светомир, вопрос. А зачем читать Писание, если можно спастись? Ну, на этот вопрос я уже отвечал, потому что в Писании говорится не только как спастись, но и как верить в Бога. Писание укрепляет нашу веру. Я на этот вопрос уже отвечал. Нона, если Бог абсолютно благ, почему Он не всегда избавляет меня от страданий? И что это говорит о Его плане? Ну, говорит о том, что наши кратковременные страдания, послание Коринфянам, второе послание Коринфянам, говорят о том, что наши, четвертая глава, конец четвертой главы, что внешний наш человек и тлеет, это страдание, это то, что появляется вследствие грехопадения. Нона. Вот если бы мы не были грехопадшими, вот в нас не вошла смерть, в каждый орган, в каждую клеточку нашего телесного и духовного человека, то у нас не было бы и страдания. В Эдеме не было страданий. В Эдеме все было великолепно, прекрасно, совершенно. И в Царстве Небесном страданий и боли, как мы читаем, уже не будет. Ни болезни, ни проклятий, ни немощи. Это временный наш мир. Но живя в этом временном мире, мы можем обновиться, начиная с нашего духа и души, нашего духовного человека. И даже тело тогда легче переживает временные страдания. Об этом написано в 4 главе, что хотя внешний наш человек тлеет, внутренний со дня на день обновляется, когда мы смотрим не на видимое, которое временно, а на невидимое, которое вечно. Поэтому Писание говорит, что мы не избегнем страданий. Бог не посылает страдания человеку. Это заслуга другая. Это причинно-следственная связь после грехопадения. Поэтому мы имеем страдания как наследие от Адама, грехопадшего. Второй Адам, Иисус Христос, подарил нам победу над смертью, над болезнями. И написано, ранами его вы исцелились, а в другом месте мы исцелились. И Исаия пророк об этом в 53 главе говорит, и Петр об этом апостол напоминает. Поэтому я вам желаю, Нона, почитать книгу Иова. Он даже в страданиях смог сказать, Господь дал, Господь и взял, да будет имя Божие прославлено, и ни разу не похулил Бога, хотя имел лютую проказу. То есть это значит последнюю стадию, да? Уже он соскребал с себя живое тело, которое отваливалось. Это страшная болезнь, до сих пор неизлечимая лепра, лепризорий поэтому есть. Поэтому вот страдальцы Библии, те, которые пострадали, они имеют особый удел у Бога, и особенно мученики за Христа. Ну, а нам Бог сверхсилы не дает, написано. Ни им, ни нам. Поэтому здесь будем уповать на Бога и укрепляться в обновленном духе. Ну, и уже время наше заканчивается. Еще тут пару вопросов есть. Олег, Божий гнев. Не является ли это словосочетание оксюмороном? Нет, не является, Олег. Я напомню, оксюморон – это противоречащие какие-то вещи. Например, жареный лед. Вот это оксюморон. Или там ужас как прекрасно. Да? Ужас как прекрасно – это взаимоисключающие вещи. Так же, как и поджаренный лед. Да, он не сможет никто его поджарить. Наверное, это взаимоисключающие вещи. Ну и так далее. Оксюморонов очень много вокруг нас. Поэтому, сейчас вот глокализм, например, есть такой политический оксюморон. Есть глобализм, а есть локализм. Вот локальный – это ограниченный, а глобальный – это, такой более общий, безграничный часто, да? Так вот, глокализм – это термин тоже оксюморон. Ну и другие. Так что Божий гнев, он справедлив. В Писании написано, что гнев человеческий не творит правды Божией. Что Христос гневался, об этом написано трижды, как минимум. С гневом, возрев на них, сказал сухорукому, протяни руку. Да, вот такой эпизод мы читаем. Или там, как с гневом он прогонял из храма вот этих миновщиков и тех, которые превратили храм в вертеп разбойников. Конечно, с гневом. Но этот гнев был без греха. Поэтому Бог святой, он может иметь справедливый святой гнев. А вот гнев, который примешивает уже сюда, я думаю, что вот тех, даже кого Христос прогнал из храма, он потом за них страдал и сказал «прости им, ибо не знают, что делают». Вот это есть Божий, можно сказать, справедливый гнев, но не направленный на убийство человека, уничтожение человека, но на спасение человека. Степан, как мне относиться к людям другой веры или атеистам? Как к врагам, потерянным людям или как к тем, кто тоже любит, кого тоже любит Бог? Второе правильно. Их любит Бог, Степан. Я говорил даже про сатанистов, которые мы должны за них молиться. Поэтому быть осторожными, аккуратными. Влияние их возможно и на вас, и на окружающих. Но пока человек жив, он имеет шанс на то, чтобы стать Божьим. И мы это видим в истории с разбойником на кресте, который проклинал Христа и вдруг обратился к нему. Мы эти истории видим по жизни. И колдуны становятся потом христианами, причем посвященными, и многое другое. И сатанисты в том числе освобождаются от пут сатаны и становятся христианами. Такое есть, и я знаю такой мировой даже опыт, международный, в разных странах. Так что попадала мне и такая литература. Так что вот Писание говорит, что нам возлюби врага даже. Вот. Кого нам точно не нужно любить, это сатану, как падшего ангела, потому что Бог уже произвел над ним суд. Мы не имеем права пересуживать Бога. Мы же не справедливее, не мудрее Его. А он уже написано, он осужден. Поэтому здесь только в вечности мы узнаем, почему Бог нас так предупреждает. Но любить сатану, как врага, мы не имеем права. И падших ангелов, безусловно. А вот любить человека, пока он жив, в какой бы напасти он ни впал, человек остается творением Божьим, за которое за всех Христос умер, за всех, за грехи всего мира пострадал. А грехи бывают разные. Вот как я упомянул, и алкоголь, и наркомания, а бывают такие изощренные грехи, оккультные грехи, колдовство и так далее. Поэтому мы призваны из-за таких молиться, чтобы Бог их освободил от сети дьявола, который ловил их в свою волю, пишет апостол Павел Тимофею. Ну вот на этом будем заканчивать, друзья. Еще раз поздравляю всех с такими майскими праздниками. Да благословит вас Господь. И напоминаю, что следующая у нас пятница, скорее всего, будет повтор. Но все равно присылайте ваши вопросы, переслушивайте эту программу и в записи. Пусть Бог вас всех благословит. С миром Божиим. До свидания.